Я вас категорически приветствую. Сегодня мы узнаем, как схитрили создатели мультфильма «Лука», каким образом, по мнению председателя жюри Каннского фестиваля, надо бороться с агрессией России в целом и с Путиным лично, а также, чем могут себя порадовать любители правильных переводов. Ну а сперва про самые популярные фильмы прошедшей недели. В американском прокате никто не смог обогнать Виню Дизеля. Девятый «Форсаж» продолжает грести бабло с неискушенного зрителя. На этот раз гонщики нагоняли на 23 миллиона долларов. На втором месте продолжение мультика «The Boss Baby» с подзаголовком «Family Business». У нас мультик выйдет только в августе под названием «Босс Молокосос 2». Американские детишки разорили американских родителей на 16 миллионов баксов. Третье место за тупорылым фильмом ужасов «Судная ночь навсегда». И это уже пятый и, как обещают, последний фильм идиотской франшизы. Ну, мы-то знаем цену всем этим обещаниям. Вот сейчас подростки занесут вагон бабла за говноужасы, снятые за 3 копейки, и вот уже перед вами очередной говносиквел или даже говноприквел. «Судная ночь» собрала 13 миллионов долларов. Это уже почти половина бюджета. Российский прокат возглавил диснеевский мультик «Лука». Приключения подводных пацанов в итальянском городишке развлекли российскую публику на 57 миллионов рублей. На втором месте говноужасы «Судная ночь навсегда». Российские поклонники говнофраншизы с радостью занесли 34 миллиона рублей. Ну и замыкает тройку комедийный боевик «Телохранитель жены киллера». Российский зритель и безо всяких фильмов в курсе, как тяжело уйти на заслуженный отдых. Телохранитель Райан Рейнольдс пополнил свои пенсионные накопления на 33 миллиона рублей. Переходим к новостям кино. Мультик «Лука» тепло принят зрителями по всему глобусу, что неудивительно, и вроде бы все довольны, и нет равнодушных к доброму мультику о настоящей дружбе. Но и здесь, понятно, нашли подвох. Как известно еще из трейлера, главные герои – морские обитатели, которые, выйдя из воды и немножко обсохнув, ловко принимают человеческий облик. Жители прибрежного городка опасаются морских монстров из древних легенд. Все это заставляет пацанов скрывать свой истинный облик даже от самых близких друзей человеков. Сказка-ложь – давний намек, и поэтому зрители задались справедливым вопросом. Аллюзии на кого из реального мира являются главные герои? Тут же массово подорвались возбужденные трансгендеры и хором заорали, что наконец-то сняли мультик об их непростых проблемах. Но трансгендерная музыка играла недолго. Режиссер фильма Энрико Косароса уточнил, что вот такого смысла создатели в мультик не закладывали. Ну, если уж кто из зрителей смотрит на историю вот под таким углом, лично он не против. В интернетах тут же обсудили версию про беженцев. Но, как известно, произведение не содержит в себе толкование. Именно поэтому интересно приобщаться к добротным и глубоким произведениям. Есть простор для обсуждений и размышлений. И вот в этих самых размышлениях особо глубоко зашли представители ЛГБТ-сообщества. Они-то и выявили в сюжете подвох. Главным героям фильма, где-то примерно по 12 лет. Подводники Лука и Альберта и земная девочка Джулия объединены общей целью – выиграть местный триатлон. Для Джулии это дело чести, а парни хотят на призовые деньги прикупить мопед, чтобы отправиться путешествовать. В какой-то момент у пацанов случается размолвка. Джулия показывает Луке учебник астрономии. И того так сильно впечатляет настоящая картина мира, что он даже забывает о путешествии с Альберто, что последнему, конечно, не нравится. И вот здесь-то обиженные и выявили скрытый смысл. В мультике детей связывает дружба и только дружба. А вот если бы герои были немножко старше, ну, например, 16-летними, можно было бы пофантазировать насчет отношений между парнями. Дескать, тогда дело было бы совсем не в дружбе.
Обиженные уверены, что допубертатный возраст главных героев выбран умышленно, дабы не поднимать проблемы сексуальных меньшинств. Ну, а дальше логика известная. Если вы не с нами, значит, вы против нас.
Ну, что тут скажешь? Мультик отличный именно потому, что ничего такого в нем нет.
Третьего дня на лазурном берегу Франции стартовал Каннский кинофестиваль. И хотя пока что неизвестно, кто поволочет домой золотую пальмовую ветвь, там уже есть о чем поговорить. Председателем жюри в этом году назначен режиссер Спайк Ли. Американский режиссер. Большинству российских зрителей данное имя ничего не скажет. Ну, возможно, кто-то смотрел американский ремейк добротнейшего корейского фильма «Old Boy». Ну, или кто-то слышал про вышедшую года 3 назад комедийную драму «Черный клановец». Фильм был номинирован на главный «Оскар», и Спайк Ли демонстративно негодовал, почему статуэтку отдали не ему, а какой-то «Зеленой книге».
«Зеленая книга», кстати, добротный фильм. Кто не смотрел, смело смотрите на сервисе Винк в правильном переводе «Гоблина».
Тут еще важно отметить, что режиссер Спайк Ли, он черный и снимает фильмы, как говорится, остросоциальные. Ну, во всяком случае, ему так кажется. В том числе и про американский расизм. Короче, Спайк Ли возглавил жюри Каннского фестиваля. На пресс-конференции к жюри обратилась журналистка из Грузии. Обратилась не как к деятелям кинематографа, а как к активистам и борцам за свободы. Журналистка из Грузии обратила внимание присутствующих на притеснение, которым подверглись представители грузинского ЛГБТ-сообщества. Накануне они затеяли гей-парад в центре Тбилиси. К огромному разочарованию прогрессивной грузинской журналистки, представители грузинского народа этот гей-парад решительно пресекли. А многим гей-активистам от грузинского народа изрядно прилетело. Ну, то есть, грузинский народ относится к подобным вещам крайне отрицательно. Вот такая неожиданность. Кто бы мог подумать? Со слов журналистки, мирных и любвеобильных грузинских геев атаковали представители ультранационалистических и ультрарелигиозных организаций, финансируемых, как нетрудно догадаться, Россией. А продажное грузинское правительство проблему замалчивает. А теперь, внимание, вопрос. Грузинская журналистка поинтересовалась у жюри Каннского кинофестиваля. Где же брать силы на борьбу с грузинской властью и непосредственно Россией?
Чернокожий режиссер Спайк Ли немедленно оживился и за словом в карман не полез. Спайк сразу заявил, что миром правят бандиты, а конкретно это Agent Orange, так он называет Дональда Трампа, парень из Бразилии. Это он, очевидно, про президента Болсонару, фамилию которого не знает. Ну и, само собой, Владимир Путин.
Почему не был упомянут коммунист Си Цзиньпин? Загадка. Ну, разве 1,5 миллиарда китайцев не испытывают жестокие страдания под железной пятой зверских коммунистов? Не зачет. С какого перепугу там президент Бразилии затесался, тоже не ясно. Ну да хрен с ним.
Спайк Ли подчеркнул, что перечисленные им граждане – бандиты, не обладающие ни моралью, ни совестью. И, по его мнению, они делают все, что захотят. А мы, говорит Спайк Ли, должны громко высказываться против всего этого непотребства. Ну, вместо этих глупостей Спайк Ли мог бы рассказать про своих африканских предков, которых привезли в Америку в цепях. Нет бы рассказать, сколько лет его предки пахали в рабстве. Нет бы рассказать, как черным живется в Америке сейчас и почему им живется именно так. Но нет. На минимально здравое мышление Спайк Ли не способен. Кстати, Agent Orange – это дефолиант, в состав которого входит чрезвычайно ядовитый диоксин. Этим дефолиантом добрые американцы, прилетев на другую сторону глобуса, поливали Вьетнам. С помощью этой дряни они уничтожили огромные леса, а по ходу всего этого убили 4 миллиона вьетнамцев. Прекрати демагогию и прекрати нести ахинею, Спайк Ли. Покайся перед всем миром за свою страну и за своих собратьев, которые во всей этой мерзости принимали самое активное участие. Прошедшую неделю омрачил уход из жизни режиссера, сценариста и актера Владимира Меньшова. Фильмы «Москва слезам не верит» и «Любовь и голуби», «Розыгрыш» и «Ширли-мырли» искренне любимы нашим народом. Прекрасный был режиссер и достойнейший человек. Тяжелейшая утрата. Земля пухом. А за океаном скончался режиссер Ричард Доннер. Российским зрителям известны такие его работы, как «Первый Омен», «Наемные убийцы» со Сталлоне и Бандерасом, а также серия фильмов «Смертельное оружие». Доннер планировал снять еще одну заключительную часть с уже постаревшими Мелом Гибсоном и Дональдом Гловером, но уже не судьба. Земля пухом. Ну а теперь, что же посмотреть на этих выходных? Супергеройский боевик «Черная вдова» – это очередной киногомикс от студии Marvel, приоткрывающий завесу тайны над прошлым супершпионки Наташи Романов. Любителям жанра известно, что в последних «Мстителях» героиня уже двинула кони. Но это не значит, что персонаж и его популярность выдаены досуха. События фильма разворачиваются в промежутке между третьим «Капитаном Америка» и «Войной бесконечности». Наташа оказывается вне закона. Ее преследуют злые власти. Наташа вынуждена залечь на дно, для чего отправляется в Восточную Европу. Уйдя из отряда черных вдов, а по сути нарушив присягу и предав свою страну, предательница Наташа думала, что покончила с прошлым. Это когда она служила в КГБ, свергала режимы, валила людей пачками и жрала водку. Но секретная российская спецслужба оказалась очень живучей. Ну, практически как Борис Бритва. Кстати, серьезное упущение. Если бы во главе всего этого оказался Борис, фильм только бы выиграл. Руководитель злодейской программы КГБ опутал своей паутиной весь мир и дергает за ниточки, изменяя миропорядок. Не волнуйся, это не спойлер. Все это в сжатой форме рассказывают и показывают хитро сделанные вступительные титры. Под кавер песни Нирваны «Smells Like Teen Spirit» на экране мелькают документы, фотографии и видосы. Все это наглядно показывают зрителю, куда русские спецслужбы запустили свои волосатые лапы. Тут тебе и протесты в Венесуэле, тут тебе и майдауны на Киевском Майдане. Руководитель «Черных вдов» мелькает на фото с Клинтоном, с Кондолизой Райс, с Ельцином, ну и, конечно же, с президентом Путиным. Удивительно, что Путин сам не возглавляет секретную программу и не является личным куратором Наташи. Короче, повсюду страшные российские спецслужбы «ГУЛАГ» и «Водка». Любители киногомиксов и бодрой клюквы могут смело идти в кино. Ну, а остальные нормальные люди в кино ни ногой. Нормальные парни идут в ирландский паб «Моллис», что на улице Рубинштейна, дом 36. Но любители правильного перевода «Гоблина» имеют возможность посмотреть боевик «Гнев человеческий». Джейсон Стэтхэм исполняет роль таинственного спокойного джентльмена, всегда готового причинить добро и даже принести пользу окружающим. Уже давно сложился отдельный жанр – боевик со Стэтхэмом. Одна за другой сменяются профессии главного героя. Меняется место действия, накал интриги. Но Джейсон Стэтхэм остается неизменным, то есть самим собой. За что, собственно, его и любят. На этот раз Джейсон устраивается работать инкассатором. Но на такую опасную работу герой идет не ради солидной прибавки к пенсии. Злые люди причинили Джейсону горе, и теперь Джейсон жаждет справедливости. Ну а работа – это только средство, благодаря которому он планирует выйти на негодяев. Фильм заснял известный режиссер Гай Ричи, творчество которого все мы любим и ценим. Это не самостоятельный проект. «Гнев человеческий» – это ремейк французского триллера 2004 года «Инкассатор». В фильме есть пара узнаваемых моментов от Ричи, но знакомого всем нам стиля – не наблюдается. Перед нами просто боевик. И тем не менее, на сервисе Винк можно смело заценить этот самый боевик «Гнев человеческий» в правильном переводе «Гоблина», само собой. Как водится, вставлены маты, вместо Гая Ричи придуманы дерзкие шутки. Фильм, по сравнению с дубляжом, заиграл совершенно новыми красками. Приятного просмотра. А на улице любителей сериала «Во все тяжкие» тоже праздник. С этой недели на сервисе Винк стартует показ третьего сезона в правильном переводе «Гоблина». И теперь будет выходить по два эпизода в неделю. Первый эпизод третьего сезона называется «No más», что по-испански означает «хватит». Кризис в отношениях с женой заставляет мистера Уайта перебраться из дома на отдельную квартирку. Дело катится к разводу. Наркоман Пинкман страдает в реабилитационном центре. Огорченный до глубины души мистер Уайт сообщает Густаво Фрингу, что принял решение выйти из бизнеса. В ответ Густаво делает предложение, от которого жадный мистер Уайт не может отказаться. Жадность заставляет забыть, что в этом деле вход – рубль, а выход – два. А в это время по заданию картеля из Мексики прибывают две торпеды – два суровых близнеца из семьи Саламанка. Второй эпизод третьего сезона называется «Кабалло син номбре», что в переводе с испанского значит «лошадь без имени». Это переведенное на испанский название отличной песни группы «America» «A horse with no name», ну, то есть «безымянный конь», ну, или даже «лошадь без фамилии». Под мощным давлением Скайлер брак трещит по швам. Это доводит мистера Уайта до нервного срыва. В ситуацию вмешивается адвокат Сол Гудман. Сол уговаривает мистера Уайта взять себя в руки и начать уже снова варить. Делом надо заниматься, делом. Придите уже в себя. Свирепые мексиканские близнецы посещают своего дядю-инвалида и узнают имя и фамилию негодяя, причинившего их семье непоправимый ущерб. Негодяем оказывается мистер Уайт. Напоминаю, что после просмотра добротного эпизода из сериала можно заценить не менее добротные разборы каждого эпизода с Климом Жуковым. Разборы финального пятого эпизода сериала «Во все тяжкие», а также разбор фильма «Эль Камино» доступны по подписке на сайте vip.oper.ru. Ну и вдогонку еще одна радостная новость. Там же на сайте vip.oper.ru появился разбор шестого эпизода первого сезона отличного сериала «Сопрано». Эпизод называется «Пакс Сопрано». Ну, не прошло и года, как мы взялись за старое. Наговорились с Дементием полтора часа, можно смело приобщиться. Ну, смотреть надо Осторожно, там постоянно звучат цитаты в известном переводе, ну а Дементий себя вообще не сдерживает. А на сегодня все. Удачных выходных, до новых встреч!